знать, что такое цунами. Да? Вот когда в Таиланде была вот эта вот большая беда с разрушением, да? Говорят, что российских туристов погибло как-то вот немного или совсем нисколько, потому что они в школе учили географию и знали, что если случился сильный отлив, да, и там вот где-то далеко показалась огромная волна, то надо не настраивать фотоаппарат, а бежать от этой волны как можно дальше и как можно быстрее, потому что это страшное цунами приближается. Да? А огромное количество людей погибло вот просто потому, что они не представляли себе, что это такое может быть. Почему появилась необходимость в таком направлении? Потому что, к сожалению, чрезвычайные ситуации в современных условиях случаются все более широко и распространенно. И в эти ситуации попадают и дети, и взрослые, и это техногенные катастрофы, это стихийные бедствия, и еще одна проблема – это люди, которые становятся заложниками. И это тоже очень печально, но тем не менее это наша современная реальность. Да? И как должен вести себя заложник? Если, как вести себя, если мы оказались заложниками?
Без агрессии.
Да, вот мое пионерское воспитание диктует лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Да? А это совершенно неправильно. Да? Не надо спорить с этими бандитами вооруженными, не надо делать определенные вещи, а надо делать только...
Индивидуально. Смотря в этом базе, что такое заложник, это настолько...
Имеется в виду, конечно, те самые, которые украшают жизнь, да, то есть не те, которые...
Если вы попали в школу Беслана, и там дети в основном, да, это одно, и одно поведение. Если к себе вошли в квартиру вооруженные хлопцы, допустим, да, может быть совершенно другое поведение. Может быть. Если ты готов, что?
Если взорвались вооруженные бандиты, это тоже будет считаться заложенным?
Это нет, это не нападение.
Ну, допустим, твою жену взяли заложники, да, она лежит под ножом на полу. Тебя там хотят что-то получить. Какое поведение? Но все равно это заложник. Нет, не заложник, да. А в чем тогда заложники отличаются от обижающих? Политически не понял.
Ну, я думаю, что мы сейчас не будем заострять внимание на тонкости, но просто согласимся с тем, что такого рода направление в клинической психологии появилось не просто так, и оно достаточно востребовано. А кроме этого, важно еще с психологической точки зрения вообще определить, что такое экстремальная, кризисная или чрезвычайная ситуация, да? Потому что вы... Абсолютно правы, уточняя вот эти вот вопросы, какую ситуацию считать такой, а какую нет. Это достаточно серьезные теоретические изыскания, которые должны быть проведены. Могу сказать, что направление это, наверное, существует, ну, лет 5, никак не больше. И на сегодняшний день у нас в нашем вузе нет отдельной дисциплины, которая бы вот занималась разработкой и описанием, и исследованием всех этих проблем. А в Большом университете уже такая дисциплина появилась, и она появилась на ЧС. И уже появились какие-то монографии, где вот те или иные вопросы, связанные с экстремальными ситуациями, авторы пытаются решить. И, конечно, важно брать во внимание все составляющие. Да? И вот насколько действуют эти толпы, это будет одна ситуация. Или это ситуация, как вы говорите, вот моя семья и моя жена. Да? Я знакома с молодым человеком, который, вы, может быть, слышали несколько лет назад, был так называемый волховский стрелок. Вот, парень, который поссорился с ребятами-туристами, что-то они ему не то сказали, он сходил домой, взял пистолет и начал просто всех расстреливать. И вот этого молодого человека он ранен, потерял сознание на какое-то время, очнулся и видит, вот как вы говорите, что его жена, с которой они там полгода только как поженились, стоит на коленях, он направил на нее пистолет, и он истекает кровью, что-то там закричал, зашумел, чтобы последний патрон полетел в него, а не в эту девочку. Ну, слава богу, парень остался жив, но он полгода лежал в больнице. Да? То есть, конечно, это еще и нравственное. Если это такая ситуация. А если эта ситуация такая, как была в Нурдосте, то там совсем другая история.
Да? Политическое вообще решение. В Беслане тоже, в общем.
То есть понимание ситуации, восприятие ситуации, правильная оценка ситуации, адекватная реакция, адекватное поведение. Я начала говорить, упомянула эффект толпы, как влияет. Да? То есть не секрет ни для кого, что толпа плохо управляется, если ты в нее попал, то очень сложно вот выбраться без потерь. Да? И это не только физическая проблема, вот, потому что все толкаются, но это еще и психическая особенность, да, и особенности реагирования в ситуации. Я как-то жила, когда у нас тут идут матчи, вот сейчас опять лето начнется, и будет футбол у нас, да? И вход закрывается на спортивную, если матч достаточно рано заканчивается. И Михаил Михайлович просто издал распоряжение, чтобы в эти дни мы заканчивали лекции раньше, чтобы мы сами, студенты, успели нормально зайти в метро. Потому что иначе нужно будет идти пешком, ничего особо не подвезет, на Чкаловскую. Да, и когда вот эта толпа не совсем призвана болельщиков вместе с тобой туда идет и что-то орет, ну, во всяком случае, ощущение неприятное. Да, то есть если ты сам болельщиком не являешься, они не обязательно агрессивны, но холодок по спине у меня все равно нет. Где востребованы специалисты вот такого профиля? Да? Я говорю, что их уже начали готовить, и будут готовить на всяких курсах повышения квалификации, потому что востребованность очень-очень широкая. В первую очередь это разнообразные уголовные силовые структуры, вооруженные силы, МВД, ФСБ, в различных аварийных службах, я думаю, это понятно, система гражданской обороны, МЧС, пожарная охрана, скорая помощь. Где еще, как вы думаете? В космосе что имеется в виду? Психолога посылаем вместе с космонавтами. Ну вот как-то до космоса все-таки далеко, а если немножко поближе, да, мы ездим на поездах, летаем в самолетах. И то есть в структурах транспортных каких-то. И может быть, если вы летаете куда-то отдыхать, обратили внимание, что лет 5-6 назад стюардессы были в основном девушки и женщины. А сейчас в каждом экипаже есть один или два стюарда. Да, и дебошей на борту стало значительно меньше. То есть это тоже вот стало очевидно. Да? То есть в структурах службы персонала, транспортных и авиакомпаний. В социальной инфраструктуре, государственное управление, социальная защита населения. И даже в сфере семейных отношений, потому что, к сожалению, имеет место, как вы знаете, семейное домашнее насилие и в отношении детей, и в отношении более сильного физического супруга в адрес слабого. Да? Не всегда мужья бьют свою жену, бывает и наоборот, но тем не менее насилие. И для того, чтобы стать такого рода специалистом, нужны, конечно, основные базисные знания и нужны знания дополнительные, причем знания на высоком уровне. По патопсихологии, которую мы с вами будем изучать, я понимаю, уже на следующий год, по нейропсихологии, по психологии вот этих самых девиантных всяких аддиктивных состояний, только более широко они так, как мы с вами бегут, да? По суицидологии, потому что человек, который стоит и собирается броситься с моста, может быть спасен все-таки. Психология горя и утраты. Представляете, что пережили люди, которые являются родственниками вот этого упавшего самолета, да, когда муж, жена и ребенок, и это вот сын и дочь, и двух семей, да, все сразу в один миг погибли, и они даже не получили ничего, чтобы можно было захоронить. Я не могу сказать вот точно, до этого времени или нет, но до конца декабря они еще стояли в очереди для того, чтобы вот им выдали тела, потому что долгие экспертизы, всякие разные проверки, и не все получили.
Вы имеете в виду какой рейс? Про египетский?
Про египетский, да.
Получили все через Екатерининский мост. Меня другой тут занимался.
Ну вот.
По линии МЧС.
Моя знакомая, которая работает в МЧС, и которая присутствовала там в силу своей работы вот в этих самых морках, именно для того, чтобы как-то оказывать психологическую помощь этим пострадавшим, говорила, что не все.
Ну, этот шел только через один морг, в Катеринский лист, могу сказать, а вот там через месяц еще шли другой. Более того, я присутствовал на отправке остатков в Москву, когда два милиционера в противогазах несли это на Сапсан и грузили вот эти вот пульт пластмассовый, просто в дамбу Сапсана, и все, весь вагон лежал в другое место. Какой бардак, но
присутствовал. С точки зрения психологии, я знаю, что вы согласитесь, что близким психологическая помощь, конечно же, очень многим нужна. Да? То есть мало кто может самостоятельно.
Если командовала дочка Шайги.
С такого уровня очень правильно. Она честно управляет. Поэтому психология боли и утраты — это отдельная тема, которая тоже должна быть подробно изучены, знакомы этим социалистам. Да? Кроме этого, психология агрессии и терроризма. То есть вот сколько разных направлений эта самая отрасль клинической психологии в себя вбирает. Ну и, конечно, диагностика и коррекция, да? Психотерапевтическая и коррекционная помощь. Если вдруг вы захотите работать в этих структурах или в рамках этого направления, да, тогда, очевидно, надо будет дополнительно пройти какую-то специализацию. Следующее направление клинической психологии – это психология лечебного взаимодействия. Психология больного и психология лечебного взаимодействия. Я как-то вот сильно долго говорила про семью, и теперь нам приходится бегом бежать. Психологии больного у нас с вами будет посвящена отдельная тема. Сейчас буквально несколько слов про психологию лечебного взаимодействия. Я на прошлой лекции вам говорила, что это то, что на Западе, собственно, и называется медицинской психологией. Да? А психология лечебного взаимодействия – это взаимодействие между кем и кем?
Больным и врачом.
Больным и представителем врачебного сословия. Да? Это может быть собственный врач, это может быть медицинский персонал. И в какой-то степени психолог тоже к этому относится, если мы говорим о психотерапии или коррекционной помощи. И очевидно, я думаю, что это понятно, что от того, каким образом эти отношения складываются, во многом зависит эффективность проводимого лечения. Может быть, вам приходилось когда-то выступать в роли больного. Вы можете сказать, что врач может быть хорошим или плохим просто по собственному субъективному взгляду. Да? И у каждого этот субъективный взгляд может быть своим. Один нацелен на то, что врач должен быть профессионалом, грамотным специалистом, и не важно, что он невежливый, быстрый и какой-то может быть резкий. Другому наплевать на все профессиональные достижения звания регалии, врач должен быть добрым, и тогда я этому врачу верю, потому что я воспитан на докторе в больнице. Да? И вместе с тем у врачей и у психологов работающих тоже есть отношение свое собственное, субъективная оценка к тому, какой мне пациент, клиент попался. Если психологу пациент не нравится, то у него, скорее всего, невроз, скорее всего, истерия. А если он совсем ему не нравится, то, скорее всего, это психоз. Да? Но это вот такая шутка, но тем не менее две как бы стороны взаимодействия, кто-то кому-то нравится, не нравится. Так вот, психология лечебного взаимодействия как раз эти вопросы и изучает. Изучает влияние установки на восприятие, скажем, врача, да? Потому что если сказали, что вот этот Иван Иванович светило, то он дальше может и грубить, и быть резким, и быть каким-то таким малодоступным для разговора, но он светило, и мы ему полностью доверяем. Да? А этот доктор пришел, я про него ничего не знаю, у него какой-то мятый грязный палат, он как-то быстро отрывисто говорит скороговоркой, и все. все, и никакого доверия к этому доктору не вообще. Да? То есть, с одной стороны, установка формируется за счет информации, которую мы получили заранее, а с другой стороны, она может формироваться на основе первого какого-то впечатления. Ну и может быть позитивная, негативная и адекватная. И вот в этой же, в этой области, в этой части мы с вами должны вспомнить, я надеюсь, вы знаете про эффект плацебо. Mm-hmm. Да? То есть у хорошего врача все лекарства лечат, потому что доктор умудряется убедить, что вот это лекарство самое лучшее. Что такое плацебо? Как это слово переводится?
Пустышка.
Пустышка, совершенно верно. Да? То есть таблетка, не содержащая лекарственного вещества. И эффект от этой таблетки списывается за счет внушения и самовнушения. Поэтому, когда исследуется, тестируется какой-то новый препарат, то обязательно проводят двойной слепой метод или хотя бы просто слепой метод, когда части больных дают такие лекарства, а части дают пустышку и смотрят, в какой группе были те или иные результаты, то есть эффект плацебо совершенно понятный, известный и работающий. Ну, давайте чуть-чуть поговорим про идеального и реального врача и идеального пациента. С точки зрения врачей, много было исследований проведено, но так или иначе, вот с точки зрения пациентов сначала, на что обращают внимание люди, когда оценивают или формируют отношения к своему врачу?
Компетентность, надежность,
возраст. Многие считают с возрастом, особенно взрослых.
Пол и возраст имеют значение, да?
Регалии,
и в этом смысле нужно вспомнить еще одну шутку, чем отличается проститутка от психотерапевта. С возрастом цена проститутки падает, психотерапевта растет. Да? Там же мы точно отдаем часть себя, но не бескорыстно. Да? То есть пол и возраст – это, наверное, первое, потому что это более глубинная, да, это не связано с когнитивными способностями. Оценка уже знаний, она тоже трудна для человека, который не является специалистом медицины. Если, скажем, у меня встречали медицинское образование, то я могу соотнестись, как мне кажется, грамотный или неграмотный доктор, то это будет моя субъективная оценка. А если у человека нет высшего образования, то грамотность оценить достаточно сложно. Но, тем не менее, конечно, компетентность, как нам кажется, хотя субъективно имеет значение. А так, пол, возраст, национальность. Национальность, наверное, в большей степени имеет значение, когда национальность, что называется, видна. Да? Вот,
почему считается, что грузинское медицинское образование очень сильное?
Мы сейчас говорим не о том, что негр однозначно плохой врач, да? Или грузин хуже врач, чем доктор славянской национальности. Мы говорим о том, как больные воспринимают, да? Как больные воспринимают и насколько принадлежность врача к своей расе оказывает позитивное влияние или насколько беспокоит непринадлежность. Я задавала вопрос иногда девушкам, представьте себе, вы приходите к гинекологу, а там негр средних лет, а еще хуже молодой. Хотя объективно понимая, этот негр молодой может быть в 100 раз лучше какой-нибудь Марьи Ивановны, которая просидела и все забыла. Да? Но вот это вот какое-то трепетное отношение или напряжение, правильнее сказать, оно может возникнуть. Вероисповедание в нашей стране меньше значения имеет, но тем не менее, да, если очень жесткая религиозная установка, то не пойду лечиться к врачу, который не верится, особенно в мусульманских странах. Ну и еще, конечно, сексуальная ориентация, хотя это тоже в нашей стране не очень заметно, потому что никто не афиширует, и больной об этом вряд ли узнает. И исследование соматических больных показало, что существенными являются именно личностные и характерологические свойства. То есть важно, чтобы доктор, по которому я формирую впечатление, хороший, идеальный доктор, он должен быть старше по возрасту, он должен быть одного пола, и он должен быть той же сексуальной ориентации, ну и для некоторых лиц того же, наверное, исповедания. А среди характерологических характеристик предпочтение отдается таким качествам, как то, что вы называли, уважительность, вежливость, внимательность, любовь к профессии, доброта и душевность. И что в этой связи имеет значение? То, что исключительно вежливый, аккуратный доктор с размеренными манерами, медленным говорением, со взвешиванием слов и граждан будет пользоваться у пациентов большим уважением, чем доктор резкий, с их точки зрения невежливый и даже грубый, несмотря на то, что второй может быть по компетентности на несколько уровней выше первого. Отчасти это относится и к психологам. Иногда успешные психологи бывают вовсе не те, которые действительно грамотно и много понимают, а те, которые умеют, вот как цыганки, да, втереться в доверие и создать благоприятное впечатление. Но это касается соматических больных, а вот пациенты с невротическими расстройствами, то, что ближе к нам, то, что, собственно, обращается к психологам, они в образ идеального врача включают следующие характеристики. Будьте внимательны по убыванию. То есть надо, чтобы психолог казался умным. Увлеченность работой, внимательность. Ум 78%, увлеченность работы и внимательность по 56-57%. И дальше некоторое количество процентов, чуткость, интуиция, серьезность, доброта, чувство юмора. Просила внимательно слушать, какой характеристики здесь нет?
Пол.
Возраст, пол, а еще какой?
Национальность.
Профессиональная грамотность, наверное.
Вот. То есть получается, что для невротиков исследования показали, что для больных неврозами профессиональная грамотность не то чтобы совсем не имеет значения, но не входит в первую пятерку там, или десятку необходимых качеств. Что из этого на практике следует? Из этого на практике следует, что люди со страхами, психологическими, невротическими проблемами ровными рядами идут не к специалистам, к себе. Психологам, а гадалкам, да, всяким проницательницам, потому что они верят, потому что они там видят и ум, и увлеченность работы, и четкость, и доброту, и внимательность, а профессиональная грамотность особого значения не имеет. Это не значит, что надо прямо сейчас закончить обучение в институте и начинать практику. Да? Еще я немножечко пропускаю, поэтому очень советую лекцию прочитать полностью. Поскольку у нас мало времени, мы переходим к понятию идеального пациента. Да? То есть так же, как и пациенты оценивают врача, так же и врачи имеют представление о том, каким должен быть идеальный пациент. Какого пациента удобнее и приятнее всего лечить?
Послушно.
Который умеет говорить метод свободных ассоциаций,
который умеет принимать.
Слепо, глухо, немо,
правильно вы говорите, да, то есть это, конечно, выглядит смешно, если бы не было так грустно, но тем не менее характеристики, смотрите, какие, я просто обобщу то, что вы уже сказали. Малая осведомленность в медицинских вопросах. Врачи ненавидят лечить своих коллег, потому что те очень много знают и задают лишние вопросы. А если человек грамотно еще в интернет залез, почитал и кучу всяких информации сказал, то это вообще катастрофа для доктора. Малая осведомленность. Да? Второе. Вера и отсутствие сомнений в силах и умения врача. То есть верить должны. Вот те, которые верят, те и хорошие пациенты. И получается такой вот круг, да? Доктор хочет, чтобы его больной был слепо верующий, доверяющий, а больной будет доверять тому, кто ему понравился или кого ему сказали, что он очень хороший.
Слепой врач.
Послушный, вы сказали, верно. Готовность беспрекословно выполнять назначение врача. Сказано 7 дней по 3 раза в день, значит 7 дней по 3 раза в день. А если тебе не помогло, значит сам виноват, неправильно лечился. Да, сказал доктор Морг, значит Морг, совершенно верно. Умение кратко и четко излагать свою проблему и жалобы, никаких там ассоциаций помочь. Нет врача на это время. Да, умение кратко и четко излагать свои проблемы и не задавать лишних вопросов. И отсутствие ипохондрии. Ипохондриков не любят и боятся все. И вот даже при таком беглом взгляде на как бы вот ожидание, да, идеального врача, идеального пациента, вы понимаете, что существует огромное поле для разного рода конфликтов, которые могут возникать. И одно дело, что эти конфликты как бы усугубляют вредность, которую так получают врачи при работе с больными, но они могут еще и снизить эффективность лечения, которое получает пациент. Соответственно, эта тема важная, нужная, интересная. Сюда же относится и синдром эмоционального выгорания врачей, как и многих других работников, да? И сюда же относятся психологические аспекты улучшения качества лечения, не только психосоматических больных, но и больных в том числе. Исследования здесь проводятся не так, чтобы очень много, они проводятся, но тем не менее есть еще что поисследовать и много даже нужного интересного. И еще одно очень важное направление, про которое мы с вами должны в общем и целом тоже поговорить, это психологическая помощь. Да, мы говорили с вами, что основная задача клинической психологии, первое, это что? Это сохранение здоровья. Да? А значит, прекращение развития заболеваний, диагностика и лечение. И в данном случае важно правильно определиться с терминами. Что такое психологическая помощь и что из того, что я включила, что более широкое понятие, что более узкое. Что такое психологическая помощь? Да, давайте по порядку.
Душевное спокойствие человека и приспособленность к социальному обществу.
Адаптация к ситуации. В общем, адаптация к сложившейся проблеме для клиента по-разному называют ситуацию. Адаптировать ее.
Верно. То есть психологическая помощь подразумевает очень широкий спектр разного рода направлений, да, и это вот те способы, методы приема лечения, да, или коррекции, которые, в принципе, могут оказываться больным с различным кругом проблем, от каких-то житейских неурядиц до лечения психосоматических заболеваний или психотических заболеваний. Вот все вместе то, что делает психолог клинический или психотерапевт, это будет называться в общем и целом психологическая помощь. Да? Вот это вот широкое понятие. И в свою очередь психологическая помощь может быть разделена на три составляющих. Я их тоже назвала, повторяю. Это психологическое консультирование, психологическая коррекция и психотерапия. Если наука делит психологическую помощь на эти три составляющие, значит, между ними должна быть какая-то разница. Как вы думаете?
Какая? Я думаю, просто в протяженности по времени.
Бывает короткая психотерапия, бывает длинная. По
Методы, наверное, разные.
Фармакология обычно.
Нет, фармакология здесь вообще ни про что не говорится.
Консультирование у нас диагностика, скорее всего, вообще, есть ли там проблема какая-то. Психотерапия уже непосредственно применяются определенные методы и инструменты для помощи человека.
Коррекция поведения, отношение к чему-нибудь.
Коррекция – это, наверное, решение какой-то одной локальной проблемы, а психотерапия – это работа над целым спектром проблем, предположим.
Здесь уровень присутствия психоаналитика, психолога или психотерапевта в составляющей по нарастающей. Консультирование небольшое, послушал, дал совет.
Коучинг, например.
Коррекция поучаствовала, наверное, да, каким-то образом, а психотерапия – активное участие, длительное, скорее всего.
Близко очень. Давайте я немножко только уточню. Да? То есть под психологическим консультированием, и это у нас было произнесено, и это правильно, подразумевается прежде всего проведение анализа психологического состояния или, можно сказать, диагностирование какое-то. Да? Проведение анализа может использовать различные методики, не только тесты, но и беседы, интервью и какие-то эксперименты. И дальше клиенту предоставляются результаты исследований. Да? То есть проконсультировали вот по такому вопросу. И чаще всего это, правильно коллега сказал, какой-то узкий вопрос. Да? То есть здесь речь не идет о психологическом воздействии, которое психотерапия, а это именно дача консультации. Консультация может быть юридическая, может быть психологическая. Самый простой пример психологического консультирования – это по профориентации. Вот протестировали ребеночка и рассказали, куда его душа стремится. Да? Консультирование может быть по каким-то проблемам, но именно верно вы подметили, что здесь участие или работа специалиста, она не очень выражена. Да? Разрешение каких-то общероссийских проблем, формирование новых представлений, расширение знаний, то есть информирование какое-то, которое бы способствовало личностному росту, расширению культуры, приобретению более адаптивных паттернов поведения. Но, грубо говоря, консультирование – это дача информации, да, которая будет человеку важна, нужна, полезна. По поводу психокоррекции и психотерапии существует очень большой спор и противоречие, в котором мы с вами не то чтобы разобраться, попробуем, но я расскажу, в чем суть этой проблемы. В нашей стране было принято достаточно долгое время, что психолог, даже если он клинический психолог, не имеет права заниматься психотерапией, не подойти, потому что терапия – это лечение, а лечить может только врач. Вот такое вот логическое завершение. Да? И поэтому сложилось такое впечатление в массах, что психотерапия – это таблетки, а это никакая не психотерапия, это фармакотерапия. А если, собственно, вот какие-то методы, психоанализ, там, гештальт, поведенческое, то это только все к психологу. Давайте разберемся. Психокоррекция по теоретическим представлениям, она не столь глубинна, как психотерапия, и поэтому, наверное, не столь длительна. И хотя по времени, я уже сказала, психотерапия тоже бывает короткой. Психокоррекция поведения, психокоррекция личностных расстройств как-то не очень звучит. Но это теоретические изыскания, а на практике провести границу между психотерапией и тем, что делает психолог-аналитик, по сути, он тоже занимается психотерапией, бывает крайне сложно. Поэтому по поводу споры, по-моему, до сих пор не утихли, какие-то приказы издаются, но формально было заведено так, что психолог, какой бы он ни был, то есть человек с психологическим образованием, тем, что он делает, называется психокоррекция, хотя там может быть самая настоящая психотерапия. А врач-психотерапевт тем, что он занимается, будет называться психотерапией. Но это очень-очень условное деление, потому что действительно воздействие или работа. Потому что если мы по определениям с вами пройдемся, да, то психокоррекция предполагает целенаправленное воздействие на клиента в случае диагностики у него каких-то девиаций или личностных аномалий с целью приведения его психического состояния в норму. То есть вот такое определение психокоррекции, сейчас вы пишите, есть в лекции. Да, и целью тогда психокоррекции будет выработка и овладение новыми какими-то навыками оптимальной деятельности, направленной на сохранение здоровья, способствующей личностному росту и адаптации в обществе. А психотерапия – это, мне очень нравится много разных определений, психотерапия – это все-таки, с одной стороны, бессознательное воздействие, воздействие бессознательного психотерапевта на бессознательный клиент. Да, вот такое есть определение. Или это воздействие психики психотерапевта, неважно, врача или психолога, на психику больного, а через психику на его физическое и соматическое состояние. То есть более глубинное, более выраженное, более интенсивное. Да? И если еще вот как-то попытаться развести, да, то психокоррекция – это консультация для кого угодно, поскольку там информация, коррекция для человека с проблемами, а психотерапия для человека с заболеваниями и расстройствами. Но еще раз повторюсь, что все эти разделения, вот не все, а между психотерапией и психокоррекцией, они достаточно условные. И в основном они в нашей стране. Пожалуйста, посмотрите в лекции на сегодняшний день. Мы с вами с этого начали прошлую лекцию, первую. Формы или направления психотерапии можно говорить о 6 основных категориях. Да? То есть одно из направлений психотерапии – это, безусловно, психоанализ. Иногда психоаналитическая психотерапия называется психодинамическая терапия. Кроме этого, когнитивная психотерапия иногда их соединяют вместе с поведенческой, но, строго говоря, все-таки они различаются. У меня здесь лекция написана вместе. Психоанализ, когнитивная, поведенческая. Какие еще направления существуют?
Гештальт.
Гештальт будет относиться, скорее всего, к какому более широкому направлению. Хотя он вырос из психоанализа, но потом Перлс там очень как-то сильно не согласился. Нет, гештальт поведенческий совсем не относится. Поведенческое какой там принцип? Да, изменение поведения, а через это изменится личность. В гештальте главный принцип осознавания того, что я есть, что я делаю, куда я иду и каким образом я делаю себя больным или здоровым.
И там разве отсутствует слово целостность?
Целостность не отсутствует. Вот с гештальтом у нас есть еще одна путаница, дорогие мои. Есть гештальт психология, которая образовалась в начале 20 века. И сейчас фамилии, вот там как раз речь шла о целостности, противовес анализу разъединения. Да? А потом после 30-х годов, появился такой психолог интересный, Фредерик Перлс, который получил психоаналитическое образование, очень хотел увидеть Фрейда, встретился с ним, поговорил, разочаровался в психоанализе и создал свое направление гештальт-терапии, которая предполагает определенные принципы, определенные защиты, определенные подходы и техники лечения. Так вот, гештальт-психология вот так, начало века, и гештальт-терапия Фредерика Перлса – это совершенно разные истории.
А институт у нас вот?
А институт у нас про Перлса.
А, понятно.
Да. И не один, а целых три. Они сначала были едины, а потом как-то взяли и разделились. Понятно. Ну, а кроме поведенческой, когнитивной и психоанализа, вообще никаких других направлений не существует. Роджерс, представитель какого? психическое направление. Есть еще и такое, совершенно верно, да? Формы психотерапии, которые делают акцент на потенциале человеческого развития, да? И жизненные проблемы рассматриваются как блокадочку. И надо понимать, что гуманистическое направление, оно не отвергает бессознательное. То есть там есть точки пересечения с психоаналитическим направлением. Иногда гуманистическое направление объединяет с экзистенциальным. А это что такое? И так и пишут через черточку экзистенциально гуманистическое. Никогда не слышали? Тогда, поскольку у нас мало...
Это не в природе смыслов там.
Нет? Смысл жизни, да, да? Но, тем не менее, вы поставьте себе живой знак вопроса и пометьте, почитать в лекциях и про семейную психотерапию, про системную психотерапию, простите. Вот, мы с вами перечислили 9 направлений или 9 разделов клинической психологии. Но вместе с тем сюда же относится еще психология больного, и мы с вами этой теме отдельную лекцию посвятим. К направлению клинической психологии относится психопрофилактика и реабилитология, психогигиена, хотя эта наука как-то перестала быть модной, тем не менее. Некоторые авторы отдельно выделяют психологию пограничных психических расстройств как ту неврозологию, учение о неврозах отдельно. К клинической психологии также относится медико-психологическая экспертиза, и у нас тоже будет отдельная лекция. Ну и надо сказать, что, собственно, круг вот этих направлений растет и ширится, потому что некоторые авторы выделяют отдельно психологию посттравматического стресса, психологию инвалидности, психогенерологию, психоонкологию, социальную психологию здоровья, по этому поводу у нас тоже будет лекция, и разного рода другие направления. То есть у нас с вами после вот части прошлой лекции и сегодняшней должно сложиться впечатление, что клиническая психология – огромная многогранная наука со своими задачами, предметами, объектами, но и с огромным количеством направлений. Поэтому не случайно учебник Пера и Баумана, переведенный по клинической психологии, он содержит более 1000 страниц и такой вот достаточно толстый диплом. Изучать все вот в целом и сразу достаточно сложно. Поэтому специалисты и студенты изучают в основном по разного рода направления. Очень хорошо идти на следующую лекцию, потому что мы будем разбирать с вами важные методологические проблемы. Как то понятие нормы, понятие патологии, здоровья и болезни. И после этого у нас будет психология больного. Но, скорее всего, мы не успеем про нормы и не нормы. Спасибо вам за внимание.